Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных, и это очередной выпуск радиопрограммы «Точка зрения». Сегодня своей точкой зрения делится с нами отец Макарий Маркиш, преподаватель Иваново-Вознесенской духовной семинарии, что в городе Иваново. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
А начнем с печальной новости. От вируса Эбола умер первый европеец. Зараженный лихорадкой Эбола испанский священник скончался в больнице. Испанский священник Мигель Пихарес скончался во вторник утром в мадридском госпитале. Опасным вирусом 75-летний священник заразился в Либерии, откуда он на прошлой неделе был доставлен в Испанию для прохождения курса лечения. Вместе с ним также была доставлена и монахиня Хулиана Бонаабоэ, у которой вирус обнаружен не был. По мнению врачей, вирус Эбола опасен тем, что прогрессирует с высокой скоростью, в то время как организм человека не успевает вырабатывать необходимые антитела для борьбы с ними. В случае с 75-летним священником дополнительным отягчающим фактором стал ослабленный организм пожилого человека. Мигель Пихарес стал первым европейцем, доставленным в Европу из Африки с подобным заболеванием для лечения. А для справки напомню, что геморрагическая лихорадка Эбола – это смертельная болезнь, которая может распространяться через прямой незащищенный контакт с кровью или выделениями инфицированного человека, а также в результате контактов с предметами, которые были загрязнены от зараженного человека. Специфического лечения лихорадка Эбола или вакцинации против нее на данный момент нет. Вспышка этой болезни началась зимой в Западной Африке. По данным Всемирной организации здравоохранения, число погибших в результате заражения смертельным вирусом в этом регионе составляет более 1000 человек, а заразившимися числятся около 2848 человек, если точно. Но вот в современной ситуации мы действительно довольно часто слышим о возникающих то тут, то там эпидемиях неизвестных вирусов. Недавно мы пережили свиной грипп, сейчас вот лихорадка Эбола. Батюшка, как вам кажется, болезни – это наказание за деяния наши нечестивые? Или никаких параллелей с Божьей карой и радости, что Господь наконец-то так наказал нечестивых, быть не должно?
Как всегда, во время эпидемии, а эпидемии отнюдь не новость, естественно, для человеческого общества, для нашей жизни. Мы видели, Европа видела эпидемию чумы страшнейшей в конце средних веков, перед началом эпохи Возрождения в 15 веке, да? Видели мы недавние эпидемии, эпидемии гриппа, испанки так называемой, в начале 20-х годов, когда тоже погибали миллионы людей в Европе. Эпидемия СПИДа, можно ли назвать ее эпидемией, синдром приобретенного иммунодефицита, который, по всей вероятности, вызывается вирусом, распространяемым половым путем, сексуальным, чаще всего в результате гомосексуальных связей, ну и так далее. Эти все болезни известны нам, и мы, в общем, понимаем, как с ними обходиться и как их избегать. Но всякая новая эпидемия, всякая новая опасность, даже не только эпидемия, но и любая опасность, вызывает в человеческом обществе что? Панику, страх, страх. Вот это, как бы сказать, спутник эпидемии, который во многом важнее, чем сама эпидемия. Есть такая хорошая очень молитва, она же мудрость, народная мудрость, я уж не знаю, какая мудрость, которая очень уместна для того, чтобы вот правильно оценить ситуацию. Звучит она так, как молитва. Господи, даруй мне способности, силы сделать то, что от меня зависит. Дай мне терпение, смирение, перенести то, что от меня не зависит. И даруй мне рассудок, мудрость, отличить одно от другого. Вот эти три элемента, способность к действию, способность к терпению и смирению, и способность к здравому рассуждению, такой треугольник, как бы сказать, составляет основу любого нормального поведения отдельных личностей, сообществ и даже народов. И сплошь и рядом мы утрачиваем один элемент, другой или третий. Утрачиваем способность к действию, утрачиваем способность к смирению, терпению и утрачиваем рассудок, утрачиваем здравый смысл. И вот с этого здравого смысла, как правило, все и начинается. Вот болезнь, вот эпидемия, вот кара Божья. А что ж, конечно, кара Божья, разумеется. Все, что происходит, происходит по Божьему попущению. Воли Божией на зло нету, но есть произволение, попущение Божие на любые скорби, неприятности, беды и страдания, которые присущи человеческому роду и нашему земному бытию. И если Господь это попускает, значит, нам, людям, требуется от нас, предстоит нам извлечь из этого какие-то уроки. И что ж, хорошо, что мы эти уроки извлекаем. Плохо мы сострадаем, сочувствуем жертвам этой болезни. Прежде всего, сочувствуем, так сказать, человеческим своим состраданием, просто гуманитарным. Но также сочувствуем и нравственному падению, и утрате веры, утрате христианского состояния, христианского смысла, христианского наполнения тех наций, которые некогда были христианами, сегодня это христианство утратили. Мы этому тоже сострадаем, но мы при этом и вспоминаем о себе. Помните, как говорит Спаситель: а разве те 18 человек, на которых упала башня, что они были грешнее всех в Иерусалиме? Нет, смотрите, может такая же вещь случиться с каждым из вас. И нам надлежит об этом помнить. Это вот тот самый рассудок, который позволяет нам отличить, что мы можем сделать, исправить свою жизнь, усовершенствовать свою жизнь, покаяться в тех грехах, в которых мы виноваты, и отказаться от них, отбросить их от себя, исправиться. И то, что мы не можем сделать, есть некоторые вещи, которые вне нашего контроля. Есть и государственные меры, и гражданские дела, в которых мы должны также быть очень внимательны. Мы должны с особым вниманием отнестись к государственной дисциплине. Если уже говорить о гигиене, о предотвращении эпидемий, просто-напросто подчиняться тем распоряжениям, с которыми выходят наши соответствующие службы за здравоохранение, и не пренебрегать ими ни в коем случае. А что будет дальше? Кому надлежит из нас, или предстоит из нас заболеть, или умереть раньше срока? Поверьте мне, вирус Эбола не единственная угроза человеческой жизни, да и независимо от каких-то вирусов или эпидемий, каждому из нас так или иначе предстоит перейти границу между жизнью материальной и жизнью будущей. И дело даже не столько в том, когда это произойдет и в каком, так сказать, в каких обстоятельствах, а дело в том, куда мы пройдем, в каком направлении мы пройдем эту границу, двигаясь вверх или двигаясь вниз. А вирус лихорадки, в общем-то, на это мало влияет. Может быть, он способен нас немножко отрезвить, чтобы мы двигались в нужном направлении. Но сам по себе этот вирус мало что нам добавляет или убавляет в нашем движении новой жизни.
Спасибо вам, батюшка, за ответ, а мы переходим к следующей новости. На этот раз она из США. Соединенные Штаты Америки планируют создать круглосуточный пропагандистский канал для вещания на Россию. Планируется создать телеканал. Именно эта тема обсуждалась на заседании Совета управляющих по вопросам вещания США. Участники Совета управляющих по вопросам вещания США или BBG – Совет BBG считают необходимым усилить вещание на Россию. На заседании рассматривались вопросы информационно-пропагандистского обеспечения политики США в отношении нынешнего кризиса на Украине. И по итогам этой дискуссии было решено, вот в частности, рассмотреть вопрос о создании спутникового телеканала для вещания на Россию. Я напомню, что Совет управляющих по вопросам вещания США, или так называемый BBG, это двухпартийный орган управления гражданской внешнеполитической пропагандой в США. Фактически под его управлением находятся радиостанции «Свобода», «Голос Америки», «Свободная Европа». Эти радиостанции вещают на Россию, Восточную Европу и Центральную Азию. И еще несколько других. Батюшка, хотелось бы услышать, а что вы думаете об этой идее?
Ну что ж, войны идут на планете Земля. Войны, обычные войны, кровавые войны. Наша страна, благодаря определенным мерам, которые были приняты, от этой войны пока сохранена, в отличие от наших соседей на Украине и в других местах. Но информационная война продолжается и усиливается. И делать вид, что ее нет, либо глупость, либо бесстыдная ложь. Наши, как говорит наш президент, геополитические партнеры, а как говорят простые люди, и они, в общем-то, могут так говорить, наши враги, используют те средства, которые находятся в их распоряжении. Когда идет обычная война, ну, скажем, вспомним войну отечественную последнюю, крайне было бы странно, если бы здесь у нас, на территории России, сидели бы люди и рассуждали о том, почему это немцы проектируют новый танк, или как это вот они так умудрились, разработать новую конструкцию авиабомбы, для чего это они делают, понятно для чего, совершенно ежу понятно, что воюющие стороны развивают свои средства ведения войны в наилучших для себя направлениях. Вот примерно то же самое можно сказать и о западных странах, о странах НАТО, о Соединенных Штатах в частности, которые ведут информационную войну против нас. А дальше тут говорить вообще не о чем, а говорить есть о чем, о наших, о самих себе, о том, как мы будем реагировать и как мы будем сопротивляться и противодействовать этим враждебным действиям со стороны противника. И здесь можно сделать два заключения или два предположения. Предположение номер один, что такого рода усиление пропагандистской работы против России до некоторой степени может пойти нам на пользу, как ни странно. Вот это такое, может быть, неожиданное заявление с моей стороны, но я уподобляю эти воздействия враждебные прививки. Когда ребенку или взрослому, совершенно неважно, делают прививку, то что это такое? Это враждебное воздействие, это внесение в организм человека враждебного какого-то материала, вакцины, которая возбуждает, если не саму болезнь, то болезненные симптомы, сходные с той болезнью, против которой эта вакцина предназначена. И тем самым вакцина, что делает, в чем смысл вакцины? Стимулирует защитные средства организма, защитные меры организма. Когда в наш организм вводится ослабленный штамм туберкулезной палочки, ослабленная культура, и мы некоторое время там возникает припухлость, поднимается температура, ну, делать нехитрое, но зато после введения этой вакцины человек уже невосприимчив, то есть может сопротивляться реальному туберкулезу. Ну и также устроена любая другая прививка. Вот можно думать, что если мы обнаружим на наших телевизионных там экранах или где бы то ни было, я уж не знаю, как все это будет работать, враждебное воздействие на нас, можно подумать о том, что мыслящие составляющие нашего общества, большая часть нашего общества, ведущая часть нашего общества, основная, так сказать, главная, большинство нашего населения, почешет затылки и осознает реальность вот этой информационной войны и перестанет доверять всякому вздору и бреду, которые слышатся либо в интернете, либо просто от соседей, либо еще где-то такое. И тем самым улучшится наш иммунитет к этой вот враждебной пропаганде, к этому оружию, которое применяет против нас противник. Мы станем сильнее от того, что получим эту вакцину, информационную вакцину, сильнее, трезвее, разумнее, внимательнее. Будем, может быть, я надеюсь, больше любить свою родину, больше ценить то, что имеем, лучше, плотнее соединяться друг с другом, поддерживать братские отношения, меньше скандалить, меньше склочничать, меньше злобствовать друг на друга или на те властные структуры, которые мы имеем, на тот политический строй, который мы имеем. Больше будем работать над собой, больше будем работать над укреплением нашей страны. Вот это такой, как это сказать, оптимистический вариант. А другой вариант, тоже не пессимистический, потому что пессимистом во время войны быть, понятное дело, не рекомендуется. Пессимист во время войны – это пораженец, а пораженец – это предатель. Так вот, другой вариант состоит вот в чем, что если мы обнаружим, что это враждебное воздействие на нас не такое уж, не так уж похоже на вакцину, а похоже на реальную заразу, на реальное, приносит нам реальный вред, ну, значит, наши соответствующие силы, которым поручено противодействие враждебной деятельности, повесят такой же геостационарный спутник где-то такое, в том же районе, где будет висеть американский, и просто-напросто заглушат этот сигнал. Прививка приносит людям пользу, а зараза приносит людям вред. Зараза людей убивает. И наши, еще раз говорю, геополитические оппоненты, сиречь противники, вполне способны направить нам такой сигнал, такую информационную атаку на нас, которая будет для нас убийственной. Это возможно, существует, почему бы и нет. И если этот, вот, сила этого сигнала превзойдет силу прививки, значит, надо будет этот сигнал заглушать. И я убежден, что наши компетентные органы не замедлят с таким решением. Так что не беспокойтесь, спите спокойно, молитесь Богу, будьте хорошими христианами, и тогда все остальное вы сможете преодолеть.
Спасибо вам большое, и в продолжении темы обсудим еще одну инициативу нашего с вами правительства. Россиянам обещают мусорный налог. В скором времени в России может появиться новый налог на мусор. Точнее, обязательные экологические взносы, которые повысят цену почти всех товаров от холодильников, компьютеров и стиральных машин до стеклянных банок и пластиковых бутылок. Президент Владимир Путин поручил правительству создать индустрию переработки отходов еще весной прошлого года. С тех пор Минприроды подготовила законопроект, который вводит обязательные экологические взносы в особый госбюджетный фонд обращения с отходами. Утилизация большинства отходов, за исключением металлов, экономически нерентабельна, поэтому оплачивать переработку отходов будут все потребители в момент покупки любого товара, который может увеличить общий объем отходов. А в России можно использовать опыт Финляндии, где работает негосударственная система утилизации автомобильных шин. На возможность создания негосударственной системы утилизации отходов прямо указывал Владимир Путин на прошлогоднем совещании с членами правительства, которое и стало отправной точкой для введения налога на мусор. Утилизация отходов, их вторичное использование – сложный, но очень перспективный вид предпринимательской деятельности. Мы должны создать условия для того, чтобы в эту сферу пришли инвесторы, компании, представляющие малый и средний бизнес, указывал в апреле прошлого года президент Российской Федерации. Батюшка, хотелось бы узнать, как вы отнеслись к этой идее. Согласны вы или нет с введением такого налога?
Знаете, можно процитировать Маяковского. Я уж не помню точно, какое именно стихотворение. Теперь поговорим о дряни. Дряни у нас много, к сожалению, в стране. Но сегодня будем говорить вполне конкретно о дряни материальной, о мусоре, о грязи. Невозможно объять необъятное. Наша страна прошла, проходит и частично прошла через очень трудный период, очень тяжелый период. И если в наших лесах и на наших дорогах, и в наших домах, в наших дворах, в наших подъездах грязно, это плохо, это скверно, это гнусно. Но не надо паниковать из-за этого. Доберемся и до этого. Дело в том, что грязь, нарастание этой грязи, накопление этой грязи, прежде всего в разных природных объектах, да и в городах то же самое, имеет две стороны. Сторону материальную, как эту грязь, ну, поставить, например, нужное количество мусорных контейнеров, уборку наладить соответствующим образом, чтобы было чисто. И, конечно, компоненту индивидуальную, духовную, чтобы люди перестали мусорить, перестали гадить себе под ноги, превратились из свиней в людей в этом вот смысле распространения мусора. И недавно сравнительно видел очень интересную сцену. У светофора стоит автомобиль, открывается окошко, из него вылетает окурок. Человек переходит через пешеходный переход, пожилой человек подходит к этому автомобилю, берет этот окурок аккуратно и говорит: «Я вижу, вы мне предлагаете закурить, но я не курю, спасибо, я ваш подарок, с вашего разрешения, отнесу в урну». И уходит. Я не знаю, так мне кажется, что человек, который вышвырнул этот окурок, он должен был бы сгореть на месте от стыда. Ну, сгорел он или нет, честно говоря, не думаю, не знаю. Но я с тех пор тоже теперь вот намереваюсь так же поступать. И если будет удобно, уместно, так вот примерно с людьми, которые мусорят, примерно так вот и действовать. Вот. Я думаю, что это хорошая будет мера такого локального воздействия на окружающих наших граждан. Но, с другой стороны, действительно, если человек уже живет в дерьме, простите меня, то крайне трудно будет его помочь ему, содействовать ему в выработке нормальных гигиенических и гражданских свойств, потому чтобы он не мусорил больше. И наоборот, если человек попадает в условия чистоты, порядка, красоты, опрятность, то с гораздо большей вероятностью он и сам будет эту красоту, порядок, опрятность поддерживать. Ну, примерно такой имеется у нас зарубежный опыт. К этому зарубежному опыту можно еще другое добавить. Абсолютно зверские штрафы, которые нашим согражданам даже не снились в страшном сне за разбрасывание мусора. Вот в Калифорнии или где угодно, в Германии. Кто-то бросил там окурок, что-то такое, не знаю. И спрашивает, ну, там они нашли, естественно, окурок, положили в урну. И кто-то из наших гостей спрашивает у местного жителя, ну, а что, ну, если бы я вот сейчас полиция бы меня заметила бы, ну, что бы было? Да, говорит, ничего бы не было, 400 евро всего-навсего, и гуляй. Вот так, за окурочек. Так вот, еще раз говорю, для того, чтобы людям помочь выработать нормальный навык опрятности, чистоты, и здравого ухода, ответственности за то место, где мы живем, за ту страну, где мы живем, за ту природу, которую нам Господь дал. Для того, чтобы помочь нам в этом деле, необходимо ту грязь, ту дрянь, которая накопилась у нас, в наших лесах, в наших реках, повсюду, ее надо вычистить. Ее надо вычистить. В городе, где я живу, есть очень красивая речка. Вдоль нее прекрасные такой, ну, растет лес, как бы сказать, или парк, лесопарк вдоль этой реки, красивые дорожки ведут. Я недавно туда пошел прогуляться. Думаю, смотри, как мало там народу, как хорошо там прогуляться, погулять. Я понял, почему там мало народу. Потому что там столько мусора, столько дряни, что любой нормальный человек оттуда убежит, понимаете, за треть-ведь земель, запрется у себя в квартире, где, по крайней мере, он подмел и вымыл пол, и там он будет сидеть в чистоте и уюте. А гулять по красивому берегу реки он не будет из-за обилия. Я уж не скажу обилие, просто засилие мусора, который там есть. Надо убирать, надо вычистить страну, надо вычистить наши города, вычистить наши леса, вычистить дороги, вычистить реки. Это отнимет время, это отнимет силы, и это отнимет деньги. Дело требует денег, финансового участия каждого из нас. Если мы не сомневаемся в том, что наши вооруженные силы требуют огромных финансовых вложений, и каждый из нас платит соответствующие налоги и ничуть не печалится об этом, а наоборот радуется, что его заработанные деньги идут на хорошее дело. Тем более наши заработанные деньги пойдут еще на лучшее дело, на восстановление нормы чистоты, красоты, опрятности, порядка на нашей стране. Как это важно, как я этому рад, если мы наконец за это возьмемся и дело это закончим, доведем до успешного конца. Помоги нам, Господь, в этом добром деле. И вы также примите в этом участие.
Мы обязательно постараемся прислушаться к вашему совету, обязательно постараемся ему последовать. А на сегодня все. Мне осталось только напомнить, что в студии радиопрограммы «Точка зрения» были отец Макарий Маркиш, преподаватель Иваново-Вознесенской духовной семинарии, и ведущая программы Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч.
Всего доброго.